В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 июня. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинские военные в Афганистане. Священная митрополия Абхазии зарегистрирована. Убийство Орландо Читаева. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Стамбуле сегодня тысячи людей вышли на улицы. В Сирии правительственные силы захватили последний опорный пункт повстанцев в окрестностях Эль-Кусайра. Исламабад резко осудил нанесение ударов американским беспилотным самолетом на северо-западе Пакистана. В Стамбуле сегодня тысячи людей вышли на улицы, чтобы присоединиться к протестующим, которые уже несколько дней остаются в палатках, установленных на площади Таксим. Как ожидается, демонстрации пройдут в столице Турции Анкаре и других городах страны. В пятницу премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал немедленно прекратить акции протеста. Он заявил, что готов к диалогу с теми, кто обратится к нему с демократическими требованиями. Начавшиеся несколько дней назад в Стамбуле акции протеста против реконструкции площади Таксим вскоре переросли в недовольство политикой турецкого правительства и распространились на другие города страны. В ходе беспорядков погибли 3 человека, 2 протестующих и полицейских. Сотни были ранены. В Сирии правительственные силы при поддержке бойцов радикальной шиитской группировки Хизбуллах захватили селение Буэде, последний опорный пункт повстанцев в окрестностях города Эль-Кусайра вблизи ливанской границы. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии. Базирующийся в Великобритании Центр по наблюдению за правами человека в Сирии выразил обеспокоенность судьбой сотен людей, которые бежали в Буэде после того, как сирийские войска в среду установили контроль над Эль-Кусайром. Директор центра Рами Абдель-Рахан заявил агентству «Франс-Пресс», что ему не удалось связаться с представителями этой организации в регионе. Сегодня же в Хумсе вблизи армейского поста взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным правозащитников, погибли не менее 7 человек. Сирийские официальные СМИ также сообщают о жертвах, однако их число не приводят. Исламабад резко осудил нанесение ударов американским беспилотным самолетом на северо-западе Пакистана в пятницу, в результате чего погибли 9 человек. В субботу поверенный в делах США в Исламабаде Ричард Хогленд был вызван в МИД Пакистана, где ему вручили ноту протеста. Представитель министерства назвал случившееся нарушением суверенитета и территориальной целостности Пакистана, унесшим жизни невинных людей. По данным пакистанских спецслужб, в пятницу американский беспилотник выпустил около 6 ракет по дому, который предположительно принадлежал полевому командиру боевиков талибов в Северном Вазиристане у границы с Афганистаном. Не назвавшийся пакистанский чиновник сообщил, что погибшие боевики. Это первый американский обстрел пакистанской территории со среды, когда к присяге был приведен новый премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпинь проводят на юге Калифорнии двухдневные переговоры по широкому кругу вопросов двухсторонних и международных отношений. Обама приветствовал достижения Китая в мирных целях. Он также выразил надежду на сотрудничество с Пекином в области кибербезопасности. Именно в этой области между двумя странами в последние годы возникала напряженность. Си Цзиньпинь заявил о необходимости углубления сотрудничества США и выразил надежду на способность обеих стран создать новую модель взаимоотношений двух крупнейших мировых держав. Оппозиционер Сергей Удальцов, находящийся под домашним арестом в связи с расследованием уголовного дела о подготовке массовых беспорядков в России, намерен обратиться в Московскую избирательную комиссию для участия в выборах мэра Москвы. В Твиттере Удальцова в субботу появилась запись о том, что он направил в Следственный комитет России ходатайство о возможности лично подать документы в избирком. Представитель Удальцова, адвокат Виолетта Волкова, подтвердила намерение оппозиционера баллотироваться в мэры Москвы и лично подать документы для регистрации кандидата. Выборы мэра Москвы должны состояться осенью этого года. Действующий градоначальник Сергей Собянин несколько дней назад подал прошение об отставке президенту страны Владимиру Путину. Глава государства поручил Собянину исполнять обязанности мэра до проведения выборов. Решение о проведении в Москве досрочных выборов мэра было принято Кремлем, не дожидаясь истечения мандата Собянина в 2015 году для укрепления позиции нынешнего градоначальника в качестве политика, получившего мандат избирателей. Собянин стал мэром Москвы после снятия с этой должности Юрия Лужкова в 2010 году. Тогда в указе президента России в качестве отставки Лужкова была названа «утрата доверия президента России». В Афганистане в субботу при двух нападениях погибли 4 иностранных военнослужащих. Представитель командования сил НАТО в Афганистане сообщил, что 3 солдат застрелил в неизвестной форме афганской армии в провинции Пактика на востоке страны. О гражданстве убитых не сообщается. В тот же день в провинции Фарах на западе Афганистана при нападении боевиков погиб итальянский солдат. Еще 3 были ранены. Как сообщило Министерство обороны Италии, автомобиль, в котором находились итальянские военные, был атакован вражескими элементами. Пока никто не взял на себя ответственности за эти нападения. Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести первую за последние несколько лет встречу в пограничном селении Пхангмуджом. Южнокорейское министерство по делам объединения сообщило, что Пхеньян сегодня принял предложение Сеула о проведении переговоров в воскресенье в этом пограничном пункте, где в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, послуживший окончанием Корейской войны. Стороны планируют обсудить возобновление работы в индустриальной зоне Кисон, находящийся на территории Северной Кореи, и другие совместные проекты.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Смерть 7 грузинских военнослужащих во время теракта в Южном Афганистане подняла в Грузии небывалую войну споров вокруг целесообразности участия страны в афганской операции. В то время как политики убеждают в значимости миссии, эксперты говорят о давлении на общественное мнение. Рассказывает Тэмур Кигурадзе.
В пятницу в Грузии объявили день траура. Страна скорбит по 7 погибшим военнослужащим в Афганистане. Это тот случай, когда страна со времен начала операции в конце 2009 года потеряла за один день самое большое количество военнослужащих. За все же время участия грузинского контингента в афганской операции погибли 29 человек, более сотни получили ранения. Сегодня эта тема стала главной в жизни страны, и призывы о выводе или сокращении грузинского контингента звучали сегодня громче обычного. В субботу в Тбилиси перед зданием бывшего парламента запланирована акция с этим требованием. На момент подготовки этого материала о своем желании участвовать в ней заявили почти 8 тысяч человек. Почти все грузинские политики, выражая свои соболезнования, поднимали тему значимости грузинского участия в афганской операции. В этом вопросе мнение властей и оппозиции совпало. Президент Михаил Саакашвили заявил, что участие страны в операции увеличивает геополитическую важность Грузии и обеспечивает ее независимость. У его главного политического оппонента Бидзины Иванишвили был схожий взгляд на проблему.
Наши солдаты вдали от Грузии ценой своих жизней защищают нашу родину. Эти парни стоят на страже безопасности нашего будущего, будущего наших детей. И несмотря на эту страшную трагедию, нас не сломить, мы не отступим назад.
Но и эти выступления не смогли унять зреющее в обществе недовольство. Далеко не самую последнюю роль сыграл в этом и любопытный видеоролик, который распространился в сети интернет за несколько часов до теракта в Афганистане. В ролике от имени движения «Талибан» объявляется «Священная война джихад» грузинским войскам в Афганистане и Грузии в целом. Боевики грозят перенести боевые действия на территорию Грузии и отомстить за участие в операции. В самом движении «Талибан» этот ролик своим не признали, открестились от него и на веб-ресурсе радикального исламского подполья «Кавказ-центр», где его назвали смонтированным в России. Сомневаются в подлинности ролика и грузинские эксперты. Если ролик преследовал цель запугать грузинское общество, то у его авторов это получило, считает глава Центра стратегических исследований Нателла Сахоки.
Такая реакция общества вызвана не фактом гибели наших военных, а этим роликом. Это обычный страх. Если нам угрожают, то лучше вообще уйти оттуда, пока угроза не пришла к нам, не оказала действия на нашу повседневную жизнь.
Грузинским обществом оказалось легко манипулировать, отметила Сахоки. Грузинские аналитики вспоминают и события 2010 года, когда из-за фальшивого выпуска новостей о вторжении российских войск в Грузию людей охватила паника. Граждане Грузии не понимают, зачем у солдатам воевать в Афганистане. Их гибель вызывает у них страх, говорит грузинский военный аналитик Георгий Тевтгеридзе. По его мнению, власти не уделяют достаточное внимание объяснениям причин, по которым сотни грузинских военных несут такую опасную службу за тысячи километров от родины. Это легко вызывает острую реакцию общества.
Те настроения, которые существуют в Грузии, можно понять. НАТО уже столько лет говорит об открытой двери, но до сих пор не видно каких-либо конкретных шагов, которые дали бы обществу понять, что мы действительно вскоре станем членами НАТО.
При этом, говорит эксперт, НАТО – это единственная возможность обеспечить безопасность страны. Все ведущие политические силы страны это понимают, поэтому диалог властей с населением еще более важен. Грузинские военные эксперты отмечают, что сейчас страна не станет сокращать контингент в Афганистане. По простой причине, уже в следующем году вся миссия союзников будет официально завершена, и к концу операции подводить партнеров может оказаться очень опасным делом. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В среду в Министерстве юстиции самопрогласованной Республики Абхазия была зарегистрирована христианская религиозная организация «Священная митрополия Абхазии», кафедра которой располагается в городе Новый Афон. Теперь статусы находящихся в конфликте с Сухумо-Пицунской епархией и «Священной митрополией Абхазии» стали равны. Обе организации одинаково правомочны внутри страны, рассказывает Елена Заводская.
5 мая 2013 года в Министерстве юстиции Республики Абхазия была зарегистрирована религиозная христианская организация «Священная митрополия Абхазии», кафедра которой располагается в городе Новый Афон, историческое название Накопия. О том, какой путь был пройден к обретению юридического статуса, рассказал секретарь «Священной митрополии Абхазии» Герман Маршаня. Процесс регистрации был достаточно долгим. 15 мая 2011 года около 2000 человек собрались в Новоафонском монастыре на церковно-народное собрание. 700 полномочных делегатов православного вероисповедания из всех районов Абхазии приняли решение о создании священной митрополии Абхазии, делегировав полномочия учредителей 10 избранным на собрании членам совета. 20 мая 2011 года прошло первое заседание Совета, на котором был принят и одобрен устав церковной организации. За этим последовало обращение в соответствующие органы власти. Однако оказалось, что в Абхазии отсутствует нормативно-правовая база для регистрации религиозных организаций. Все они, в том числе и церковь, регистрировались в качестве общественных организаций по давно устаревшему законодательству советских времен. Парламент Абхазии 4-го созыва не успел принять закон о религии и передал его парламенту следующего созыва. В парламенте 5-го созыва был образован комитет по образованию, науке, культуре, религии, дела молодежи и спорту, который возглавил Ахрабжания. Комитет начал работу над законом. Представители Священной Митрополии Абхазии тесно сотрудничали со всеми заинтересованными органами в процессе принятия данного законопроекта. 10 октября 2012 года закон Республики Абхазия о свободе совести и религиозных объединениях был принят на заседании парламента и 29 октября подписан президентом Абхазии Александром Анклабом. 31 марта 2012 года закон вступил в силу. Герман Маршани отметил, что в новом законе упразднен институт уполномоченного по делам религии, как рудимент советского надзирательного органа. Он заменен экспертным советом из числа компетентных представителей власти и научных кругов, осуществляющим религиоведческую экспертизу. Новый закон предусматривает отсрочку службы в армии для студентов религиозных духовных заведений, признает дипломы о получении теологического и духовного образования, что особенно важно, так как практически на всей территории бывшего Советского Союза это признание является проблемой и предметом озабоченности православной церкви и иных традиционных конфессий. Согласно данному законодательству и регистрации, Священная Митрополия Абхазии продолжит свою деятельность как полноправная юридическая организация со всеми предусмотренными законом правами и обязанностями. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В продолжение темы беседы Алхаса Тхагушева и Демиса Паландова.
Алхас, совсем недавно, выступая на российско-абхазском гуманитарном форуме, Александр Анклаб обратился к московскому патриархату с просьбой рукоположить епископа для абхазских православных. Многие восприняли этот жест как сигнал того, что Анклаб, ранее хранивший нейтралитет в церковном вопросе, в церковном конфликте в Абхазии, встал на сторону отца Виссариона и Сухума абхазской епархии, которая находится под его управлением. Однако вот сегодняшняя новость о регистрации Священной Митрополии Абхазии, мне кажется, как-то работает против этой версии. Что вы думаете об этом?
Ну, я думаю, что для многих комментаторов очевидно было, что и то заявление на форуме тоже однозначно говорит о том, что президент Анклаб отошел от своей формулы равной удаленности в этом конфликте от сторон. И сегодняшняя тоже регистрация, я не думаю, что она однозначно показывает, что позиция президента менялась. Мне кажется, президент в этом вопросе все это время старается, по крайней мере, придерживаться той формулы, которую он обозначил. А быть равноудаленным, не вмешиваться. Насколько это, в принципе, возможно для главы государства, хотя, понятное дело, полностью дистанцированным не вмешиваться президент не может. Но он старается делать это, видимо, все же более сбалансированно, какую-то позицию все же держать в этом вопросе.
Алхас, ну, было бы несколько, мне кажется, более логичным, если бы абхазские православные стремились каким-то образом объединиться. Все говорят о том, что эксперты говорят, что вот эта разъединенность, этот конфликт мешает, в принципе, решать какие-то вопросы на уровне православного мира, скажем так, говорить как-то с православными церквями. Как вы считаете, вообще есть какие-то перспективы решения внутри абхазского конфликта?
Денис, ну, если мы вспомним, на какой была ситуация, скажем, накануне на собрания вот майского известного в Афоне, да, и предшествующим событиям, какой накал страстей был, и вообще там люди на полном серьезе обсуждали там какие-то сценарии захвата или вообще каких-то, я не знаю, совершенно фантастические какие-то вещи, да, то сегодняшняя позиционная сегодняшняя ситуация, можно сказать, что она достаточно спокойна. В принципе, конечно, это мешает. Все понимают, что нужно уходить от этого конфликта, но, к сожалению, легко сказать, но сложно сделать. Тем более, что сам конфликт, он, к сожалению, подпитывается, как сейчас все больше и больше становится очевидно со стороны. Да, к сожалению, внешние акторы, да, не способствуют, так скажем, этому внутреннему замирению. Вот. Но с другой стороны, сказать, что конфликт усугубился, или сказать, что он обострился, или какие-то там, я бы так ситуацию не оценивал. Я бы сказал, что напротив, среди сторонников той или иной части духовенства, как бы все же уже более взвешенные, более здравые какие-то идеи звучат, и никто не призывает там каким-то крайним мерам. Люди понимают, что да, есть разногласия, они серьезные, да. Есть какая-то личностные какие-то моменты, связанные с вот взаимоотношениями нашего духовенства, к сожалению, большому. Но опять же, мы можем вспомнить, что были попытки, и совсем недавние попытки замирения, были попытки подписать совместный договор, какую-то совместную платформу выработать. Но, к сожалению, по неизвестным причинам, в последний момент, вот эта попытка была, значит, к сожалению, она ничем не увенчалась. Но, опять же, я знаю, что эти связи, они продолжаются, все равно встречаются люди, все равно что-то обсуждают. То есть я бы сказал, что я осторожный оптимист в этом вопросе. Я надеюсь, что время все же все вырулит в правильном направлении, и наши батюшки со временем все же сядут за один стул и договорятся на благо Абхазии, на благо нашего народа. И, конечно, это позволит нам в дальнейшем наши вопросы решать намного эффективнее, что ли.
Алхаз, у меня еще один вопрос. Как известно, идет сбор подписей в пользу независимости абхазских православных, Абхазской православной церкви, или, как это говорится, воссоздание Абхазской православной церкви. И там собрано уже порядка 70 тысяч голосов за это. Скажите, а можно вот оценивать вот эти 70 тысяч голосов как 70 тысяч голосов в пользу Священной Митрополии Абхазии? Или это не так прямо связанные между собой вещи?
Ну, знаете, как и волим интерпретировать этот результат, этот итог по-своему, я бы сказал так, что, конечно, я как человек, который входил тоже в эту инициативную группу, и который тоже выступал за то, чтобы вот мы обратились к нашему обществу и задали этот вопрос и получили поддержку, мы во главу угла как раз ставили не поддержку там, а той или другой части духовенства. Мы постарались, насколько это, в принципе, возможно, показать нашему обществу, что вот есть объединяющая платформа, есть объединяющий какой-то общий смысл, который мы можем найти вот в том, чтобы сказать, выразить свое мнение на этом, ну, по сути, референдуме всенародном. Я должен сказать, что это беспрецедентный случай, это вообще как бы такое, никто не верил, и должен сказать, что и контрпропаганда определенная велась, да, но сегодня мы уже можем сказать, что эти попытки, они вот ни к чему не привели. Этот результат, который мы сегодня имеем, 70 тысяч для Абхазии, для стороннего слушателя, может быть, интересно будет узнать, что ну, президент Абхазии всенародно избранный, он, я сейчас не помню цифру, но он на выборах набрал вот последних меньше голосов, чем эти 70 тысяч. Причем вот такие результаты. То есть люди однозначно высказались за то, чтобы воссоздавалась церковь. И это не противоречит, кстати, значит, на все это не противоречит ни позиции митрополии, и декларируется сторона отца Виссариона, собственно, декларируются приблизительно те же вещи. Вот. Но другой вопрос, что есть какая-то разность понимания, как прийти к этой цели. Ничего страшного, я думаю, что время все оставит по местам, а этот опрос, он действительно очень серьезный, я надеюсь, поможет нам вот и в стабилизации внутренней ситуации, и в дальнейшем замирении сторон здесь.
Спасибо, Алхаз, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на связи с Сухуми был политолог Алхаз Тхагушев.
С ним беседовал Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Продолжаются судебные слушания по делу об убийстве начальника следственного отдела Генеральной прокуратуры самопроглашенной Республики Южная Осетия Орланда Читаева. Год назад громкое дело взял под личный контроль Леонид Тибилов. А за ходом судебного процесса внимательно следят и жители республики, которые ждут оглашения приговора убийцам и внятного объяснения судом их действий. Рассказывает Ирина Келексаева.
13 октября 2008 года на дороге между населенными пунктами Коркула и Фелчева пропали трое граждан Южной Осетии – Алан Хачиров, Алан Хугаев и Салтан Плиев. По сведениям, которые по неофициальным каналам смогли получить их родственники, молодые люди были захвачены и вывезены на территорию Грузии сотрудниками грузинских силовых структур. Никакой информации до 2009 года о судьбе похищенных получить не удалось. В 2009 году неизвестные передали родственникам видеозапись, на которой Хачирова, Хугаева и Плиева оскорбляли и избивали неизвестных в форме грузинских полицейских. Эта история вызвала особый резонанс в югоостинском обществе, так как одному из пропавших на момент похищения было всего 15 лет. Обращение к руководству Грузии через имеющиеся форматы переговоров международной организации не дали никаких результатов. Грузинская сторона первоначально вообще отрицала факт задержания молодых людей. Однако после вмешательства в дело комиссара Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга, независимым экспертам удалось выяснить. В докладе патруля миссии ОБСЕ у 14 октября 2008 года был описан факт задержания 13 октября грузинской стороной трех мужчин из Южной Осетии. Поиск похищенных вели как югоостинские власти, так и местные правозащитники. Родители самих пропавших без вести также не оставляли попыток пролить свет на судьбу своих сыновей. Смена руководства в Грузии дала новую надежду на возобновление разбирательства по громкому делу. На днях в рамках встречи участников механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты остинской стороне удалось договориться о встрече родителей с генеральным прокурором Грузии. Вчера поздно ночью матери вернулись из Тбилиси, рассказывает Фаризат Кулумбегова, мать Султана Плиева.
Надеемся же на лучшее. Потом все это же именно власти произошло. В Тбилиси мы встречались с генпрокурором, где Арчи Белашвили. Он нас эти лучше хорошо, на год сам готов заинтересован происходящим. Он дал указание, что провести расследование до конца. Потом он сказал, что я отдал распоряжение региональному прокурору, и дальше будет вести дело. Буду контролировать, как его. Просто эти руководители вообще не работали. Просто заложили все на дно. Никакой они информации не делали, никакой расследования не проводили. А вот нынешние уже заново все начали.
Родители пропавших без вести осетин сумели своими силами идентифицировать по голосу одного из полицейских, который принимал участие в издевательствах над похищенными. Об этом матери также сообщили Арчилу Кбилашвили. В том, что расследование дела о похищении последующем исчезновении трех осетин получит новый импульс, уверена и местная правозащитница Лира Кузаева, которая несколько лет, используя связи с международными неправительственными организациями, активно помогает их родителям.
Дело в том, что по исчезновению этих трех ребят было очень много очевидцев, было очень много свидетелей. Но они все были напуганы, им было запрещено давать показания. Они даже не скрывали того, что они знают, но они не скажут. Это были жители того села, где их задержали, кто их увез. Даже в личной беседе они называли вот эти фамилии, все, но они сказали, они официально нигде никаких сведений, никакую информацию не дадут. Сейчас я знаю о том, что это дело вновь расследуется, и они хотят встречаться со свидетелями. Очень много личностей из тех официозов, которые были задействованы в этом деле, их нету. Они кто уволился, кто уехал. Поэтому очень трудно это продвигается, дело с проблемами. Но тем не менее, я, например, считаю, что есть шанс, потому что вот этим свидетелям сейчас говорят наоборот, чтобы они ничего не боялись, что власти заинтересованы в реальном, в объективном рассмотрении этого дела.
Понятно, говорит Кузаева, что грузинской стороне важно довести до конца расследование дела по политическим мотивам. Но если оценивать ситуацию по общечеловеческим критериям, родители трех пропавших осетин должны, наконец, узнать, что произошло с их детьми на самом деле. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», радио «Свободная Европа». Сегодня 8 июня. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Абатурай заявляет о подключении Альянса к расследованию происхождения видеоугроз в адрес грузинских военнослужащих в Афганистане, членов их семей и президента Грузии в сети YouTube. Как заявил Абатурай, происхождение вышеуказанных видеоматериалов будет установлено вскоре вместе с правительством Грузии. Следствие ведет и МВД Грузии, передает «Грузия онлайн». 7 раненых в Афганистане грузинских военнослужащих выписаны из госпиталя. Об этом сообщает Министерство обороны Грузии. По оценкам американских военных врачей, состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное и нет необходимости в их нахождении в стационаре. Как сообщает военный врач 42-го батальона майор Зураб Закарая, в настоящее время выписанные военнослужащие находятся в жилых палатках. Тела погибших военнослужащих будут доставлены на родину в ночь на понедельник на военном самолете ВВС США. Тем же бортом в Грузию возвратится из Афганистана министр обороны Грузии. Уроженец Цхинвальского региона, обвиненный во множественных преступлениях, Марек Дудаев, которому Тбилисский городской суд в 2005 году присудил 23 года лишения свободы, был освобожден и уже покинул место заключения, сообщают грузинские СМИ. По имеющейся информации, он был освобожден решением суда. Дополнительные детали на данном этапе неизвестны, передает «Грузия онлайн». 25 ноября 2005 года Верховный суд Грузии приговорил проживающего в селе Арцеви Цхинвальского района Марека Надара Дудаева к 23 годам лишения свободы за совершение убийства, вымогательства и бандитизм. Суд снял с Дудаева 3 из 16 обвинений, которые касались убийства, вымогательства и грабежа. Однако по остальным 13 эпизодам он был признан виновным. Цхинвали не расставил вопрос о выдаче им Марека Дудаева, однако безрезультатно. Не удалось достичь результатов по данной теме и на переговорах после войны 2008 года. Грузия освободила в 2011 году семерых осетин, но не освободила Дудаева. Тогдашний глава МВД Грузии Вано Мирабишвили разъяснил данное решение следующим образом. На руках Дудаева 4 убийства и другие тяжкие преступления. Исходя из этого, его освобождение исключено, заявил тогда Мирабишвили. Глава Кайкенского района Дагестана Ильмудин Гамзаев помещен судом под домашний арест. По данным Интерфакса, он обвиняется в злоупотреблении властью и служебном подлоге при реализации программы по обеспечению квартирами детей-сирот. На чиновника наденут специальный электронный браслет, с помощью которого власти будут контролировать его местонахождение.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Российские пограничники приостановили работы по строительству разграничительных укреплений близ села Дицы в Горийском районе. Грузинские власти добивались этого в последние дни, упрекая российское руководство в нарушении международного законодательства. Рассказывает Олеся Вартанян.
Илья Берошвили живет на окраине села Дицы. На прошлой неделе российские военные сообщили ему и его соседям, что их дома находятся вблизи так называемой границы, а по их садам будет протянута колючая проволока. Все последние дни Илья ждет прихода военных, но они пока так и не появились.
Они только ходят здесь поблизости, патрулируют. Я поговорил с одним из российских офицеров, и он мне сказал, что строительные работы на нашей стороне, а также близ кладбища, пока приостановлены, и что они ждут какого-то приказа.
Сказал Илья Беруашвили. Грузинские власти добивались прекращения работ по строительству пограничных укреплений в селе Дицы. Сегодня МВД Грузии организовало поездку для зарубежных дипломатов в несколько приграничных сел Горийского района, где уже протянута железная проволока. Одно из таких поселений – Хурвалети. Евгения Вахтангишвили извинялась перед иностранными гостями, что не может проявить положенного гостеприимства и вынуждена принимать их во дворе. Вход в ее дом преграждает колючая проволока.
В нашем селе умерли 3 человека, но никого не дали здесь похоронить. Одного пришлось везти обратно в Тбилиси, другого в Горе, а третьего куда-то на запад Грузии. Даже воду не дают нам из села принести. Говорят, покажи русский паспорт. А откуда у нас русский паспорт? Мы же в Грузии родились и живем.
Говорила пожилая женщина. Подобные рассказы сельчан сильно впечатлили представителей зарубежных посольств. Некоторые из них даже отказались от привычной дипломатам осторожной риторики.
Это неприемлемо. Это нарушается права человека. Свободное передвижение. Я даже не могу поверить, что это можно было и так. Трагедия.
Возмущался советник посла Болгарии в Грузии Дмитрий Тонев. Во время поездки по селам его коллеги делали пометки в блокнотах и фотографировали проволоку. Нескольким дипломатам пришлось выключить телефоны за их ненадобностью, так как в этой местности работают только российские мобильные операторы.
Схожая ситуация была в Германии. Она тоже была разделена на западную и восточную части. И в 89 году никто не думал, что они объединятся. Все случилось в течение нескольких месяцев. Я надеюсь, что когда-нибудь подобное произойдет и в Грузии.
Говорил связной офицер НАТО в Грузии Максимилиан Эдер. Дипломаты обещали местным жителям сделать все возможное, чтобы остановить процесс демаркации в их селах. Сделать это Россию призывало и грузинское правительство. Соответствующую просьбу российскому замминистру иностранных дел Григорию Карасину 2 дня назад передал спецпредставитель грузинского премьер-министра Зураб Абашидзе. Карасин, по его словам, обещал разобраться в проблеме и дать ответ в конце месяца во время переговоров в Женеве.
Мы ищем и должны найти выход из заколдованного круга. Все предпринимаемые нами шаги направлены на то, чтобы хоть как-то восстановить доверие и продвинуться вперед. Быть может, в дальнейшем появится хоть какая-то перспектива.
Сказал сегодня Абашидзе на пресс-конференции в Тбилиси. При этом он сильно сомневается, что российская сторона откажется от фортификации Южной Осетии. В Москве, по его словам, считают, что это независимая страна, которой следует помочь приобрести все государственные атрибуты, в том числе и охраняемую границу. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Результаты встречи спецпредставителя премьера Грузии и замминистра иностранных дел России не вызвали такой страстной полемики, как заявление последнего. Григорий Карасин пожелал, чтобы Грузия упразднила закон об оккупированных территориях. Это вызвало резко негативную реакцию со стороны Тбилиси. Оппозиция же по обыкновению поспешила обвинить власть в сговоре с Россией, рассказывает Нона Суварян.
Закон об оккупированных территориях на встрече Зураба Абашидзе и Григория Карасина не обсуждался, по крайней мере, так сказал спецпредставитель премьер-министра. Однако именно на этот документ пожаловался журналистам после встречи с замглавой МИД России. В комментарии Интерфаксу Карасин подчеркнул, что Москва выступает за отмену действующего в Грузии закона об оккупированных территориях.
Главное, что представляет угрозу для наших туристов, это уголовная ответственность за посещение Южной Осетии и Абхазии. Пусть подразумевается повторное посещение. Мы считали бы единственно верным решением отмену этого закона.
На это заявление Карасина МИД Грузии отреагировал довольно резко, как заявила замминистра Тамар Беручашвили.
Внешнеполитическое ведомство не получает инструкции от Карасина. Соответственно, это правительству Грузии решать, какие законы принимать и осуществлять относительно оккупированных территорий.
Заявление Карасина прозвучало на фоне острой полемики между правящей коалицией и оппозицией по поводу поправок в упомянутый закон. Ереван. 17 мая парламент Грузии принял в первом слушании изменения, согласно которым за первый случай незаконного посещения оккупированных территорий уголовное наказание отменяется, вместо штрафа в $1200 или лишения свободы до 3 лет будет назначен штраф $250. Национальное движение с самого начала объявило бойкот этой поправки, а после заявления Карасина член партии Зураб Джапаридзе не преминул обвинить власть в том, что та, пытаясь внести изменения в закон, играет на руку России. А один из националов, Георгий Барамидзе, привел заявление Карасина как доказательство того, что закон крайне важен для грузинской государственности.
Это еще раз доказывает, что закон работает как сдерживающий фактор при незаконном въезде на территорию Грузии. Незаконное пересечение границы наказуемо во всех странах. Мы призываем грузинскую мечту вообще удалить те поправки, которые представлены.
Также Григорий Карасин заявил, что Москва готова к восстановлению дипломатических отношений с Тбилиси, но все зависит от грузинской стороны. Как считает глава Центра европейских исследований Каха Гугулашвили, противоречащие заявления — дипломатическая игра России. В целом же жесткая позиция Кремля не дает оснований рассчитывать на легкие победы.
Слишком высокие требования России. Она практически хочет, чтобы мы отказались от суверенных прав на своей территории, вот оккупированной Россией. Полностью упростить закон Грузия просто не может на это пойти, само собой разумеется. И у России будет причина просто постоянно, так сказать, обвинять Грузию. Вот что нам делать, это Грузия виновата, вот что она не делает нам встречные шаги и тому подобное. То есть в любом случае Россия пытается диктовать условия нормализации между Россией и Грузией.
Безопасность граждан – не тот вопрос, который беспокоит Кремль. Именно фигурирующий в законе термин «оккупация» является главным раздражающим фактором для России, полагает председатель Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе. Российская сторона не впервые требует отказаться от этого термина.
Проблему представляет то, что они называются оккупантами, потому что они и являются оккупантами. Проблема как раз в этом. И Россия всячески старается вернуть себе вот ту мантию, которая позволила, миротворческую мантию, которая позволила ей комфортно действовать вот в этих ситуациях. В одно и то же время быть оккупантом и не нести ответственность. Так не бывает.
Говорит Пхаладзе, напоминая, что термин «оккупация» уже укоренился в международных документах. Но на суверенах Кавказа Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В рубрике «Некруглый стол» мы возвращаемся к теме российско-грузинских отношений. Гостями рубрики стали исполнительный директор НПО «Кавказский дом» Григорий Канашвили и Ракли Берулава, руководитель производства «Интерньюз Грузия», эксперт организации «Репортеры без границ», блогер Бергман, известный по своим публикациям в «Кавказском узле» и «Живом журнале». С ними побеседовал Андрей Бабицкий.
Тема российско-грузинских отношений крайне важна, и я думаю, что сегодня все следят за тем, как складываются обстоятельства в этой сфере. Ощущение такое, очень многие грузинские политики сетуют на это, что Россия, в общем, как-то не проявляет заинтересованность и не реагирует на улучшение риторики. Справедливы ли вот эти сетования? Потому что, ну, улучшение риторики, это, по-моему, в интересах самих грузин, поскольку враждебная риторика при Михаиле Саакашвили, она наносила, мне кажется, ущерб, и националистическая в том числе, она наносила ущерб, в первую очередь, грузинам, государству. Как вы полагаете, есть ли сегодня Грузии что предложить России? И как ведется Россия? Действительно ли она не проявляет должного интереса? Или, в общем, она ведет себя, исходя из своих объективных интересов?
Я думаю, что сетование грузинских экспертов, ну, особо последнее время, обусловлено теми событиями, которые имели место несколько дней тому назад. Я подразумеваю тот инцидент, который произошел около административной границы. который вообще-то не особо вписывался тот дискурс, который сошивается последнее время.
Вы знаете, можно я вас прерву, Георгий? Да, инцидент произошел, и все инцидент произошел, и все претензии адресованы России. Вместе с тем, мне это кажется странным, потому что с точки зрения России, с точки зрения ее логики, она признала Южную Осетию как независимое государство. Южная Осетия имеет полное право обустраивать свои границы, и Россия не руководит этим процессом. Ее пограничники, да, по договору, по соглашению, они оказывают помощь в охране государственной границы, но решение принимает Скинвали. То есть, понимаете, мне кажется, что грузинская страна изначально отказалась... Да, воспринимать российскую логику как реально существующую. Она исходила из своей собственной интерпретации.
Совершенно. Нет, я все-таки думаю, что как минимум то общество, которое за грузино-российскую нормализацию, и я думаю, что нынешнее правительство тоже полностью понимает эту логику, эта логика в каком-то смысле, да, но вообще эти реалии после 2008 года, да, возникли. Россия признала Южную Осетию и Абхазию, следовательно, ну, всячески эти договоры, и сейчас на этот момент идет процесс так называемой бордеризации, устроивания, точнее, укрепления границ и так далее, да, но... Несмотря на это, эта логика довольно понятна была при предыдущих властях. На этом этапе, когда безопасность Южной Осетии полностью гарантирована, для чего воздвигать эти визуально видимые границы?
Можно я вам объясню от лица властей? Понятно. Можно я вам объясню, Георгий, от лица властей Южной Осетии, хотя я ими не являюсь, но тем не менее я, в общем, понимаю. Они считают себя независимым государством. Они полагают, что им необходимы и символы, и реалии такого государства. Государственная граница таким символом и реалией является. Почему, собственно, они должны... То есть, понимаете, взгляд из Тбилиси оскорбителен для Южной Осетии, потому что он... ее считает марионеткой, продолжает на этом настаивать. Все апелляции к российскому Кремлю.
Я тогда возражать как в том смысле, что я думаю, что новые власти, вот именно в этом есть разница, я думаю, в подходах новых и предыдущих властей, что фактически и сам министр по реинтеграции Паата Закарияшвили сам несколько раз и в принципе, всегда подмечает и новое правительство тоже, что философия политики по отношению к конфликтам в Грузии с приходом новых властей радикально поменялась. И поменялась даже вот о символах, если говорим, это сам Паата Закарияшвили символ того, что все поменялось. И формула сейчас... радикально отличается от предыдущих властей, если предыдущие...
Хорошо, Георгий, я понимаю вас. Вы говорите о позиции Грузии. К нам присоединился Иракли Берулава, я его уже представил, руководитель продюсерской компании «Интерньюз Грузия», эксперт международной организации «Репортеры без границ», блогер Бергман, известный по своим публикациям на «Кавказском узле» и в «Живом журнале». Ираклий, я задам вопрос провокационный и в несколько более общем контексте, не российско-грузинские отношения, а Россия и Грузия, как две цивилизации, две культуры. Вы постоянно пишете о том, что чувство превосходства над русскими закладывается в сознание большинства грузин, там буквально с пеленок, на улице, в семье, в школе. Ну вот такой известный философ Карл Шмидт писал, что понятие политического возникает там, где происходит определение понимание, опознание чужого и враждебного. Может быть, грузинам как нации необходимо отталкиваться от условного русского, чтобы обрести собственную идентичность? Ведь этот мифологический русский и в самом деле крайне неприятный типаж. В его крови там привычка к вековому рабству, он малокультурен, варвар, азиат, пьет, бог знает что. Да, и вот в этом отталкивании произойдет... Вероятно, ну, не знаю, выкуется рыцарь в тигровой шкуре?
Я думаю, что фобии и страхи, присущие любой массе провинциального государства, так, провинциальное государство не обязательно должно быть маленьким, оно может быть и большим. И когда я говорю и критикую грузинскую массу за то, что она... формируется под такими вот провинциальными стереотипами, я имею в виду не только последние 10-15 лет. К сожалению, это гораздо более длительный этап развития, в общем. И у маленьких народов, особенно закрытых со всех сторон этими ментальными заборами, всегда должен быть враг. Во времена Саакашвили искусственно это... значит, насаждалось и даже усиливалось. Но это началось, конечно же, не с эпохи Саакашвили, это было еще и во времена советской интеллигенции. И на бытовом уровне, к сожалению, Грузия представляла Россию именно так, как озвучил уже Саакашвили вслух во время своего правления. И я два слова еще хочу сказать по поводу того, что услышал, я поздно подключился, по поводу того, что философия при Иванишвили изменилось, и что Паата Закарьевишвили это, в общем-то, новая фигура и так далее, просто чтобы как-то продолжить эту беседу. Я лично, например, очень внимательно слежу. У меня были какие-то ожидания, небольшие, но в принципе были ожидания, что грузинская политика изменится в отношении России, но я не вижу никакой новой философии, я вижу просто-напросто новую команду, которая вышла на международную арену, опять-таки с теми же заявлениями, с которыми выходил Михаил Саакашвили и его команда, просто-напросто изменилась риторика. С агрессивной, популистской, риторической на более тихую, вот такое вот шептание, но в принципе вот этот вот месседж главный, что, знаете, вот грузины, мы вас не подведем, для нас главное это НАТО и Евросоюз, это осталось. Я не говорю, что НАТО и Евросоюз это плохо, я просто говорю, что люди, которые смотрят за ситуацией в Грузии, должны понимать, что реально ничего не изменилось. А опять-таки те же старомодные лица, опять-таки то же совковое грузинское провинциальное мышление. Я вообще не вижу, что нового может предложить Паата Закарьевишвили и Бедина Иванишвили, особенно в контексте этих заявлений по поводу того, что мы обязательно вступим в НАТО, мы члены европейской семьи и так далее. Какой европейской семьи Грузия является членом, и кем она мечтает стать, я вот до сих пор не могу понять. И мне кажется, не может этого понять и 90% грузинского общества.
Вы написали очень жесткий текст о том, что Грузия должна радикально изменить свои позиции по отношению к России. Есть ей сегодня что предложить России?
Этот пост был провокацией, потому что очень многие думают об этом, но так как у нас общество довольно-таки трусливо, как это часто бывает, когда у человека не хватает образования, правильно, и когда он под давлением этих штампов, он не может говорить то, о чем он думает, и он все возлагает на лидера. Лидер молчит, потому что лидер, в принципе, похож на массу. Я просто сказал, что ждет Россия от Грузии и что может изменить наши отношения. Но реально я не вижу никаких предпосылок для того, что Грузия что-то может предложить. Опять-таки будет консервация той вот мутной, темной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Опять-таки будет вот это вот переливание из пустого в порожнее. И вот так вот будут идти годы. Я не знаю, просто-напросто, если бы победили бы мишисты, я бы смог бы спрогнозировать через 2-3 года конфликт. А при Иванишвили это будет длиться опять-таки 4-5 лет. Я реально не вижу никаких предпосылок для какого-то прорыва.
Спасибо, Ираклий. Георгий, Майя Панджикидзе сказала примерно то же, что и вы, что сейчас мяч на стороне России, что Грузия изменила риторику. Мне кажется, это очень мало для того, чтобы в Москве поняли, что действительно страна готова к сближению.
Ну, я думаю, что с грузинской стороны на этом счету я в этом смысле согласен с министром иностранных дел, потому что в принципе, позитивная риторика, и не только риторика, конкретные шаги делаются в основном с грузинской стороны, ну и с российской стороны сделаны определенные шаги. Особо иллюзий по отношению этого диалога и нормализации нету, я думаю, с обеих сторон. И что сейчас делается, я думаю, что это тот максимум, который можно делать при тех стартовых позициях, которые правительство Иванишвили имело после, так сказать...
Георгий, спасибо. Мы исчерпали наше время. Напомню, у нас в прямом эфире были из Тбилиси Иракли Берулава, руководитель продакшена Транньюз Грузия, и Георгий Канашвили, исполнительный директор НПО «Кавказский дом».
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Почти 30 лет назад были построены Транскавказская автомагистраль и Рокский тоннель, соединившие территории проживания северных и южных осетин. А как до этого осетины общались друг с другом? Переселялись ли они с южных склонов главного Кавказского хребта на северные? Об этом наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова поинтересовалась у 80-летнего уроженца югостинского села Рук-Балоплиты. Он сам в свое время переехал на жительство в Северную Осетию.
Разговорить Балоплиты было нелегко. Немногословный, спокойный, как и подобает настоящему горцу, он неохотно делится воспоминаниями. Хотя понятно, что 80-летнему человеку из селения Рук есть о чем рассказать молодежи. Рук находится на южных склонах главного Кавказского хребта. Это фамильное село фамилии Плиты. Здесь Бало прожил почти 40 лет, остальную часть жизни в Северной Осетии.
Фактически я родился в Осетии. У меня мое сердце там. Я горный человек. Я считаю Южную Осетию и Северную Осетию одну и твою, чтобы между нами не было границ.
Действительно, селение Рук очень близко к границе, у подножия главного Кавказского хребта. Подхватываю я тему.
Но между нами не было границ и при советской власти, и при царской России. Желательно, чтобы границы не было.
Сегодня Южную и Северную Осетию соединяет Транскавказская автомагистраль и 4-километровый тоннель. Они были построены в 1986 году. А как до этого осетины общались между собой? Неужели, чтобы добраться из, например, Рука во Владикавказ, приходилось сначала двигаться в южном направлении, в горы, затем в Тбилиси, а только потом опять на север, по военно-грузинской дороге? На такую дорогу даже на автомобиле уходил целый день. А если на лошади? Мог ли всадник попасть из Рука сразу на северные склоны Кавказского хребта? Все эти вопросы я адресую Балоплиты. Старик, выдержав паузы, гордо ответил.
Свободно, обыкновенно. Через горные тропы. Они общались. У нас корни и Северного Сети есть, и Южного Сети.
Например, вам приходилось из Рука добираться в Зауджикал, во Владикавказ?
Ну, верхом, через перевал.
Сколько у вас уходило времени?
Времени уходило где-то 2 часа.
2 часа?
Не больше.
Хорошим всадником были видно, а конь быстроногим. Мои слова звучат несколько иронично, но глаза Бало загорелись. Он даже рассмеялся.
Почему? И пешком можно было. За 2 часа можно было перейти из Южной на Северную. У меня корни живые. Нара. Это почти мои родственники.
Скажите, издревле осетины с юга переселялись на север. Что заставляло жителей Рука перебираться через главный Кавказский хребет?
Родственники.
Родственники жили?
Да.
А чем они вас угощали, когда вы приезжали в гости?
Как чем угощали? Чем могли, тем и угощали.
Ну, то есть вы имеете в виду, что каждый осетинский стол украшали 3 пирога?
Обязательно.
Хабиджинта, да?
О.
Кого вы в истории осетинского народа считаете героем, борцом за свободу?
Коштах-Этагуров.
Коштах-Этагуров. Разурма. Коштаем завгата. Иштыда бону разурм. Читает отрывок стихотворения «Додо и горе».
как от свирепого хищника стада. Мы разбежались, покинув свой край. Что же ты, пастырь наш, дед твой чадо, пламенным словом нас вновь собирай?
В нашей беседе невозможно было избежать темы осетино-грузинских отношений.
Причем грузины, ингуши, армяне, какая бы разница ни была, мы народ. У меня много друзей вообще и среди ингушей, и среди осетинов. И эта политика вот наставляет людей друг на друга. У меня и грузинские друзья есть, и ингушские, и русские, и армяне.
А что вы в них больше цените?
Человечность больше ничего. Чтобы люди были нормальными людьми. Совесть. Главное в жизни – будь человеком, больше ничего.
Я знаю, что примерно такие же слова я могу услышать и от старика-грузина, прожившего на этой земле столько, сколько и Бало Плиты. Слышит ли этих стариков молодежь? Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.